Часть четвертая. Богиня. «Придет к тебе высокая темная незнакомка», — сообщила цыганка, и Мизери одновременно поняла две вещи. Перед ней не цыганка, и в палатке они уже не одни. Она почувствовала запах духов Гвендолин Честейн, а потом руки сумасшедшей женщины сомкнулись на ее горле. «Я думаю», — сказала цыганка, которая не была цыганкой. «Я думаю, она уже здесь». Мизери хотела закричать, но не смогла набрать воздуха в грудь. Сын Мизери. «Так всегда кажется, босс Йен», — сказал Языкия. «Откуда ни гляди, она вроде как глядит на тебя. Не знаю, правда, нет, но только Бурка говорят, если даже сзади подойдешь, она вроде глядит на тебя». «Но она же каменная», — возразил Йен. «Ну да, босс Йен», — кивнул Языкия. «Отсюда ее сила. Возвращение Мизери». Глава первая. Коричневый ухмн. Ерн. Коричневый ухмн. Фэйюн. Вот такие звуки. Даже в дымке. Глава вторая. «Теперь надо прополоскать», — сказала она, и вот что из этого получается. Глава третья. Прошло 9 месяцев с тех пор, как Уикс и Макнайт вынесли Пола Шелдона из дома Энни на носилках. Теперь он часть времени проводил в больнице в Куинсе, а часть — в своей новой квартире на восточном берегу Манхэттена. Доктора заново переломали неправильно сраставшиеся кости, левая нога ниже колена все еще оставалась в гипсе. Врачи сказали, ему суждено прихрамывать всю оставшуюся жизнь, но ходить он будет, и вполне вероятно, что ходьба будет безболезненной. Если бы он сохранил ступню, то, вероятно, хромал бы сильнее, и ходьба потребовала от него больших усилий. По иронии судьбы, Энни оказала ему услугу. Он очень много пил и ничего не писал. Ему снились дурные сны. Выходя майским днем из лифта на 9-м этаже, он в порядке исключения думал не об Энни Уилкс, а об увесистой пачке, которую держал под мышкой. Гранки «Возвращение Мизери». Его издатели торопились с публикацией нового романа, и неудивительно, если принять во внимание заголовки газетных статей, рисующих обстоятельства, при которых этот роман создавался. «Беспрецедентный случай». «Хастингхаус заказал первый тираж в 1 000 000 экземпляров». «И это только начало», — говорил Полу за обедом в тот день его редактор Чарли Мэрилл. «Друг мой, эта книга побьет мировой рекорд продаж. Мы все должны на коленях молить Бога о том, чтобы книга получилась хоть почти так же хороша, как история, стоящая за этой книгой». Пол не знал, так ли хороша книга, ему, в общем-то, не было до этого дела. Ему хотелось только, чтобы эта книга осталась позади, хотелось найти следующую свою книгу. Но бесплодные дни превращались в бесплодные недели, а потом в бесплодные месяцы, и он уже начинал сомневаться, что следующая книга будет. Чарли уговаривал его написать хронику неспосланных ему испытаний. «Успех такой книги, — говорил Чарли, — превзойдет успех возвращения Мизери. По тиражам такая книга превзойдет Якокку». Когда Пол из праздного любопытства спросил Чарли, сколько могли бы стоить права на издание в мягкой обложке, Чарли отбросил со лба длинную челку, зажег сигарету Кэмэл и сказал: «Думаю, мы могли бы продать эту хренотень с аукциона и танцевать от 10 000 000 долларов». Говоря это, Чарли даже не прикрыл один глаз. Через несколько секунд Пол понял, что Чарли говорит серьезно или, по крайней мере, в это верит. Но он не в состоянии написать такую книгу. Сейчас он не может, а, возможно, не сможет никогда. Его работа — писать романы. Может, он и мог бы выполнить заказ Чарли, но это означало бы, что он навсегда отказывается от возможности написать новый роман. Как ни смешно, получится именно роман, — подумал он и едва не сказал об этом Чарли Мэрилу, однако в последний момент удержался. Как ни смешно, Чарли нет до этого дела. Начнется он как невыдуманная история, а потом я начну подправлять то, что было. Сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Не для того, чтобы я сам выглядел лучше, хотя, скорее всего, я об этом позабочусь. И не для того, чтобы Энни выглядела хуже. Это невозможно. Просто для того, чтобы придать роману пресловутую литературную завершенность. Я не хочу превращаться в выдуманный персонаж. Может быть, писательство — это мастурбация, но, боже, сохрани от превращения писательства в самоедство. Он жил в квартире 9Е, самой дальней от лифта. А сегодня ему показалось, что до двери предстоит идти мили две. Он обреченно двинулся вперед, опираясь обеими руками на палки. Клак, 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 клак. Боже, до чего отвратительный звук. Тупая боль в ногах. Очень нужен наврил. Иногда он подумывал о том, что ему хочется вернуться к Энни просто за тем, чтобы получить лекарство. Врачи запретили ему наркотические препараты. Отчасти их заменяла выпивка, и теперь, когда он доберется до своей квартиры, то примет двойную порцию бурбона. А потом какое-то время будет пялиться в пустой экран компьютера. Отлично проведет время. Пресс-папье Пола Шелдона, купленное за 15 000 долларов. Клак, 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 клак. Теперь надо достать из кармана ключ и не выронить при этом зажатую под мышкой пачку гранок, завернутых в оберточную бумагу. Он прислонил обе палки к стене. Пачка выскользнула у него из подмышки и упала на коврик возле двери. Он выругался, и обе палки тоже упали на пол, для полного счастья. Пол стоял, покачиваясь на искалеченных зудящих ногах, и спрашивал себя, сойдет ли он с ума или заплачет. Не хотелось бы плакать здесь, в коридоре, но не исключено, что он все-таки расплачется. Он заплакал. У него постоянно болят ноги, и ему нужно его лекарство, а не аспирин, которым его пичкали в больнице и от которого только тяжелеет голова. Ему нужно хорошее лекарство, такое, какое давала ему Энни. И еще он постоянно измучен. Разве эти дерьмовые палки нужны ему, чтобы твердо стоять на ногах? Нет, ему нужны сюжеты. Нужна работа фантазии. Вот настоящее безотказное лекарство. Но оно куда-то испарилось. Похоже, закончилось время игры. Вот что следует за окончанием романа, — думал он, открывая дверь и входя в прихожую. Никто никогда об этом не пишет. Потому что это сплошная тоска. Она должна была умереть, когда я натолкал ей в глотку бумаги. И я тоже должен был умереть. По крайней мере, в тот момент мы были персонажами ее любимых сериалов. Никаких полутонов, только белое и черное, добро и зло. Я был Джеффри, а она богиня Пчелбурка. Да-да, развязка и все такое. Но это же смешно. Пусть все это тут валяется, плевать. Сначала выпью, потом подберу. Сначала буду непослушным парнем, а потом... Мысли его прервались. Он заметил, что в комнате слишком темно. И еще запах. Ему знаком этот запах. Убийственная смесь грязи и пудры. Энни в униформе медицинской сестры и шапочке белым привидением поднялась из-за спинки дивана. В руке у нее был топор, и она закричала: «Прополоскать пол! Пора прополоскать!» Он завопил, хотел развернуться, но больные ноги не слушались. Мощным прыжком она перемахнула диван. Накрахмаленная униформа зашуршала. В первый раз топор только рассек воздух у пола за спиной, так он подумал, а потом рухнул на ковер, вдыхая запах собственной крови, и увидел, что топор почти рассек его пополам. «Прополоскать!» — крикнула она, и кисть его правой руки полетела прочь.
«Прополоскать!» И левая кисть отлетела. Опираясь на обрубленные запястья, он пополз к входной двери, выглянул в коридор, и, невероятно, но факт, гранки все еще лежали там, те самые гранки, что вручил ему Чарли после обеда у мистера Ли, и шелковым блеском отливала обертка, а сверху доносилась музыка.
«Энни, ты теперь можешь ее прочитать!» — хотел крикнуть он, но успел выговорить столько «Энни, ты...» А потом голова его отделилась от туловища и покатилась к стене. Последнее, что он увидел, как сквозь туман, было его собственное застывшее тело и белые тапочки Энни.